Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Когда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки. Клайв Стейплс Льюис. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о первом литературном опыте, о жанре сказка и о том, как правильно сочинять ее своим детям вместе с преподавателем Кыргызского государственного музыкального училища имени Муроталы Куренкеева, моносоведом, членом Тяньшанской общественной организации Рерихов Джергал Кутманалиевой. Джергал Аджикеевна, спасибо, что нашли время в постновогодние праздники для этой беседы. Первым делом я спрошу вас, наверное, о вашем первом литературном опыте. Все-таки сказка — это, наверное, первое знакомство с историей. И зачастую устно нам ее рассказывают родители, когда пытаются иногда тщетно уложить нас спать. Остались ли у вас такие воспоминания? Или, может быть, вы помните ваше первое литературное знакомство как-то иначе, самостоятельно, например?
Я очень любила сказки в детстве. Но я не помню, чтобы мне рассказывали, мама там или кто-то еще, уже, наверное, когда я начала читать сама. Я прочитаю русские народные сказки. Заканчиваются, начинают другие, какие-нибудь украинские народные сказки. У нас, я жила в Аше, детство у меня прошло в Аше, и рядом, через два дома, была библиотека. Библиотека такая маленькая была, там крылечко помню, и, видимо, одна комната. И для меня поэтому было, вот через два дня я иду и меняю книгу на новые сказки. И я прочитала, по-моему, сказки всех народов. Это было вот в том детстве когда-то. Сама я не сочиняла сказки. А началось, наверное, вот с дочери. Когда уже родилась дочь, она, видимо, была близка к тому, чтобы сочинять сказки. Она была такой, таким творческим человеком. И когда она спрашивала, я ей начинала рассказывать. Когда заканчивались сказки, она все равно просила еще. Тогда я начинала ей придумывать, чтобы как-то успокоить ее, и, наконец-то, чтобы она уснула. И вот так вот. А потом она, когда училась в школе, она сама сочиняла сказки. У меня есть просто в тетрадях о тех сказки, о которых она тоже сочиняла. Там о глаголе, что не хотел ни присмыкаться, ни управляться, ни это. И считал себя самым главным. Вот такие всякие сказки есть.
Ну, если бы преподаватели по русскому языку нам такие сказки рассказывали, то, может быть, уроки русского языка не были бы такими сложными, как мне помнится, по крайней мере. И я, наверное, вернусь к вопросу. Первые ваши впечатления, наверное, все-таки о том, что запомнилось. Потому что все-таки на наших полках или в библиотеке наверняка попадались одни и те же книги. Может быть, какой-то автор, смотрите, вам запомнился. Потому что то, что вы рассказываете, сказки народов мира, это фольклор, в принципе, да, который повторяется, наверное, да, независимо от народа, потому что красную шапочку можно найти в разных культурах, да, это один более-менее знакомый типаж. А все-таки авторские сказки, потому что их как жанр можно разделить на несколько категорий, это волшебные, это о животных, это бытовые сказки, ну, такие как каша из топора, допустим, да. Волшебные — это когда у нас есть какой-нибудь конек-горбунек, о животных, это понятно, всякие рассказы про волков, лисиц, теремок, колобок и так далее. И авторскими сказками все-таки называется, наверное, то, что делал Ганс Христиан Андерсен. Все-таки для меня это, наверное, самый крупный автор, с которым, ну, наверное, каждый советский или постсоветский ребенок, как я, вырос, и то, что мы хорошо прям помним. Для вас тоже этот автор ключевой? Или кто-то, в принципе, вот в той Ошской библиотеке завоевал ваше сердце?
Да. Это сказки Пушкина. Это мама моя говорила. «Жил-был поп». Толоконный лоб. Пошел поп по базару купить какого товару. Вот это мама. Это вот он. Я так заинтересовалась сказками Пушкина. И вот для меня это был Пушкин. Ну, конечно, и Андерсен тоже. Потом уже, позже. Но первый это был Пушкин.
Ну, у него, конечно, очень яркие образы, и прекрасно то, что они рифмуются, поэтому их легче как-то запомнить. И у него все-таки такой мелодичный язык, который, конечно, врезается в память. И Пушкина, ну, как я помню, со школы учить было, конечно, легче всего. А когда, как вы сказали, вы познакомились с сказками разных народов мира, где вы заметили, что что-то перекликается? Может быть, какие-то культуры очень близки? Ну, славянские, безусловно, наверное, потому что у нас общие корни. А вот что-то из других сказок мира. Вот находили какое-то повторение, знакомые мотивы?
Да. Ну, вот прям сразу сейчас я не вспомню, но сказки есть похожие. Очень похожие. Например, вот есть кыргызская сказка, я сейчас тоже по памяти. Кыргызская сказка, там, где, ну, хан или там бай выбирает себе жену. И сестра, старшая сестра говорит, я вышиваю лучше всех тюбетейки. Вторая сестра сказала, что он там из какого-то количества сварит большой казан каши. Угу. И, а третья сказала, что она родит мальчика и девочку. Это в кыргызской сказке. А потом, когда я читала Пушкина, угу. Это у Пушкина. Там,
три сестрицы под окном пряли поздно.
Да, пряли поздно. Как бы я была царица, говорит одна сестрица, там я для батюшки угу. Царя.
Родила богатыря.
Родила богатыря. Угу. И вот, вот, вот это вот, я по Пушкина потом встретила. Угу. Но в кыргызской сказке такое было. Угу, так, вот видите, прям как похоже.
Это прямо сейчас из жизни,
там
можно сказать.
Такие
бытовые моменты. Да.
Да, опять же, каша и девочка, и мальчик. Там, правда, в кыргызской сказке. Угу. Я, по-моему, не помню сейчас название этой сказки, угу. Но такое есть.
Хлеб, зрелище и продолжение рода, конечно. Угу, я бы на месте царя разорвалась бы и не знала бы, что выбрать все-таки. А, скажите, пожалуйста, вы видите для себя какую-то задачу для сказки? Потому что такой жанр, как сказка, он сформировался, ну, не раньше 17 века. Ну, наверное, возможно, из-за того, что печатные станки появились или смогли как-то это передавать все-таки письменно. Изначально сказка — это все-таки притча, были независимо от формата, это то, что передавалось из уст в уста. Это какие-то знания, чтобы дети могли уже понимать, как строится мироздание, учить mm-hmm. какие-то обычаи, узнавать что-то, наверное, о себе и понимать, где все-таки граница между добром и злом. Это и развлечение одновременно, и, ну, отчасти, наверное, морализаторское учение. Вот сейчас, как вы думаете, у сказки есть какая-то задача? Это развлекательный жанр? Или все-таки это такой кладезь мудрости для детей?
Нет, познавательный, наверное. Не знаю, я не знаю, как... Я не сочиняла сказки. Это вот «Почему трава зеленая?» Uh-huh. Это просто для дочери.
Uh-huh. Я просто ремарку сделаю для наших...
Я просто иссякла.
Радиослушатели, я не озвучила, что я обладатель книги под вашим авторством, которая называется «Трава зеленая», потому что вы пишете сказки, делаете это в стол, но благодаря вашей дочери одна книга все-таки может стоять на полочке книжной вместе с другими сказками.
Угу. Это дочь моя одну рассказала сказку, вторую, ну еще. Я говорю, ну все уже, все сказки закончились, давай спать. Она говорит, ну еще одну. Ну я ей сказала, хорошо, давай еще одну. И на ходу сочинила, почему трава зеленая. А нет, это я еще какую-то сказку рассказала. Говорю, все, хватит. Говорит, мама, я тебе, говорит, нарисую картинку. И уже, наверное, в своем воображении начала рисовать и говорит, а почему трава зеленая? Видимо, она уже начала рисовать с травы. Угу. Почему трава зеленая? Ну, надо рассказать, почему. Вот это она родилась вот просто как экспромт. Трава зеленая, ну, потому что лучи же, солнце появилось, и было все белым-бело сначала, а трава, потому что вот лучи солнца успокоили ее. И все. Это не специально. Не обдумывалось, не сочинялось. Угу. Просто вот так вот. А, конечно, когда... А дождь бывает, потому что трава пить хочет, или там земля пить хочет, она потом она задала это. И она дальше уже была не способна что-то придумать.
Скажите, есть даже, по-моему, я видела в книжных магазинах 1000 почему, потому что это, наверное, самый частый вопрос, который задают уже дети ближе, наверное, там, к пятилетнему возрасту.
Да.
Вот подходя к такому моменту, как сочинительство сказки и ответ на вопрос ребенка, вы задавались вопросами какой-то композиции этой сказки? Потому что я еще, конечно, с уроков русского языка и литературы помню, что должна быть какая-то трехактная композиция. Это... Завязка, кульминация и развязка. То есть в любом случае, как бы вы экспромтом не пытались рассказать ребенку, должна быть какая-то структура, чтобы ее было удобно воспринимать.
Да.
Вот вы, по крайней мере, когда этот экспромт рождался уже, вы уже представляли себе в голове, как это правильно делать родителям? Потому что ребенок очень часто, к примеру, как мой сын, которому только 2 года исполнится скоро, он просит меня рассказать сказку про виноград или про машинку.
Да.
И несмотря на мою начитанность, я впадаю в ступор. Я начинаю сразу думать, какую сказку можно переиначить, чтобы рассказать ее как про виноград. Я уже начинаю обращаться и к какой-то фантастике, и к Толкину, и к каким-то легендам, и сразу не могу ничего придумать. В каком направлении нужно правильно двигаться, и как, наверное, родителям справляться с этой сложной задачей от своего маленького чуда? Как подходить, вот, наверное, к сказу?
Мне кажется, если дети задают такие вопросы родителям, то зависит от самого... Это же смотришь на ребенка. Вы знаете, надо смотреть... у него по глазам, по его глазам можно прочитать, а что он хочет услышать. Вот, видимо, вот такое, потому что когда говоришь с детьми, иногда вот прям чувствуешь, что они от тебя ждут. Мне кажется, вот это вот. Я, правда, не сочиняла, но вот когда мне Назар, это уже мой внук, даже не внучатый племянник там кто-то, я, говорит, придумал, почему бывает дождь сам мне, вот, продолжает говорить. Потому что земля хочет пить, а вот мой друг, а другу тоже 5 лет, сказал, потому что Бог посылает дождь, чтобы земля вся не засохла. Вот тоже сказка. Вот они сами уже себе придумывают сказки.
Угу. И все-таки насчет композиции. Когда вот вам помогли издать вот эту книгу «Почему трава зеленая», вы ее как-то уже адаптировали, прям как литературное сочинение?
Нет.
Или, в принципе, как она родилась, так и появилась?
Как она была записана, я ее даже не печатала. Она как была записана, так она осталась в записи. Uh-huh. Это дочь моя, другая, вторая. Uh-huh. Сама напечатала и сделала сказку. Uh-huh. Она ничего не меняла.
Но вы все-таки как моносовет, как человек, в принципе, который понимает в литературе. Скажите, пожалуйста, трехактная структура нужна? Потому что... Все-таки, когда я смотрю, наверное, современный кинематограф или мультфильмы, мне приходится это делать вместе с сыном, я понимаю, что это сделано, ну, грубо говоря, на коленке. Потому что, возможно, у создателей складывается впечатление, что детям и так сойдет. Потому что они маленькие, и если сделать много ярких картинок, чтобы все было тыщ-бащ-бум, и вот такое вот развитие, как сейчас, наверное, популярно в одном комиксовом киножанре, то дети будут неотрывно голосовать родительским рублем за то, чтобы смотреть на это. По вашему мнению, нужно ли качество, когда вы говорите о детской сказке или, не знаю, детском мультфильме?
Обязательно. Нет, надо ни в коем случае не просто так, как складывается. Должна быть идея к тому, чтобы это сочеталось, вот, если это явление природы, чтобы это было правильно представлено, пусть сказочно, пусть через образы, через какие-то там диалоги и еще сравнения какие-то, но это должно быть очень научно. Это должно быть вот прям не вразрез тому, что делается вот по этим явлениям природы. Не от себя придумывать.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы сказали, что ваши уже племянники и внуки начинают говорить, что вода, дождь идет, потому что Бог так решил.
Да.
К примеру, если вспомнить того же моего любимого Ганса Христиана Андерсена, то его сказки дошли к нам... Ну, чуть-чуть в обрезанном формате, потому что советская цензура, ну, не могла пропустить, что Герда читала молитвы, когда шла спасать Кая.
Кая, да.
И мы эти сказки знаем все-таки не такими, как их придумал автор. По вашему мнению и, как, наверное, по вашему опыту, родителям стоит уже, наверное, рассказывать не только о научных фактах, но и о каких-то вероучениях, может быть, о том, во что они верят сами, вот, наверное, в самой сказке. Либо подождать, пока ребенок сделает вывод сам и решит, к какой он религии относится и во что он верит или не верит.
Тему религии я как-то не думала, потому как вот мое детство, мы же атеисты.
Конечно.
Тогда даже у нас и вопроса не было, есть ли Бог. Нет, и все. Ну вот я как в школе училась, я помню это. Но вы вспомнили сказку, вот Герда и это пошла искать своего брата. А ведь эта сказка похожа на нашу сказку «Чулпон», кыргызскую сказку. Когда Нурдин там, по-моему, Нурдина забирает Айдай, злая волшебница. Ну, вот у нас хорошо, это и балет есть, и, по-моему, фильм балет есть, Бибисара Бишналева. А Кая тоже пошла искать Герда. И через все препятствия она проходит, там всякие, да, чтобы его найти и спасти от той снежной королевы. Сказка же похожа. Чулпон тоже прошла через все препятствия, какие уж там были на пути, и спасла Нурдина.
Так все-таки у сказки, наверное, вы говорили, что считаете, что задача ее является все-таки, наверное, какие-то познавательные функции. Но если, наверное, вернуться к сказке о Чулпон или о Герде, это абсолютно воспитательные моменты, когда ребенок узнает о том, что доброта может победить вселенское зло. Если вы верите и не сдаетесь, то вы выйдете победителем. Так это, как вы думаете,
это
момент воспитания, потому что психологи говорят, что если вы даже где-то, наверное, рассказываете сказку ребенку, вы должны вплетать туда какие-то обыденные мотивы. То, что любит ваш ребенок, чтобы он, наверное, мог себя самоидентифицировать с этим персонажем и впитывать какие-то уроки.
Обязательно. Потому что, вот видите, вот и Герда, и Чулпан, они же любят. Да? Это уже вот опять подходишь к этому, что любовь-то самое главное. И эта любовь должна спасти твоего любимого. А любимый может попасть вот так в сети.
Другую женщину.
Да, вот там и там, и там. Снежная королева, и там Айдай. Вы знаете, а в жизни так оно и бывает всегда. Вот в жизни то же самое. Я уже давно-давно живу и знаю точно. Как только искренне возникает любовь между молодыми людьми, девушкой и юношей, обязательно находится какая-нибудь разлучница.
Злая королева.
Обязательно. Ибо тут надо выстоять. И мне кажется, сказки такие знать надо.
Сказка ложь, давний намек. Добрым молодцам урок. Не зря, наверное, все такими фразами запоминающимися заканчивается большинство сказок, чтобы показать, что часть, наверное, вымысел, а часть все-таки реальная правда. И я спрошу вас, наверное, о том, как, по вашему мнению, сейчас воспринимают ваши внуки, ну и младшее поколение, которое, наверное, которое мы сейчас пытаемся познакомить с той же Гердой, с той же Чолпон или с теми сказками, которые мы любим, с тем же Пушкиным. Для них это сейчас также интересно? То есть вот этот сказочный мир, он до сих пор актуален? Я спрашиваю потому, как сейчас молодое поколение все-таки больше, наверное, увлечено интернетом, потому что это очень простой источник для информации. Вы можете ткнуть один раз пальцем в мамин девайс и получить все, что вы хотите, про все, что угодно. Ту же сказку про виноград, я уверена, можно найти где-нибудь на просторах социальных сетей или всевозможных интернет-сообществ. Они смогут заинтересовать молодежь, или, по крайней мере, благодаря вашему опыту, то, что вы рассказываете, это также интересно новому поколению, как и нам в свои годы?
Мне кажется, это счастье, если около ребенка и детей есть по-настоящему вот такой человек живой, любящий сказки, и тут же раз отвечающий сказками, говорящий сказками, или что-нибудь там сам придумывает. Тогда они быстрее развиваются. У меня, конечно, много-много внуков. И если я посажу их рядом и начну рассказывать, они сидят и слушают.
Угу.
Вот и на ходу можно придумывать эти сказки. Если ты знаешь, о чем, какую цель ты преследуешь для того, чтобы их направить на свое размышление, а как же правильно?
Джерга Ладикеевна, у вас, конечно, есть козырь в рукаве, вы преподаватель.
Да, вы, наверное, так.
Вы знаете, как правильно удерживать внимание детей. Я все-таки человек, который работает в разговорном жанре, я постоянно беру интервью, я тоже, в принципе, понимаю, какие крючки есть. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, работа которых, может быть, не связана с разговорным жанром, как у нас с вами. Как правильно рассказывать сказку и как удерживать внимание? То есть это где-то акценты расставлять. Это есть ли задача разговаривать по голосам, знаете, пытаться какие-то роли на себя примерить? Потому что если мы сейчас послушаем все аудиокниги, которые есть в формате, в интернете можно найти послушать, они читаются более-менее на одном уровне. То есть там чтец не пытается, знаете, сделать из этого радиоспектакль. Он просто вам рассказывает. Но все-таки дети — это немножечко другая аудитория. Расскажите, как, наверное, правильно родителям читать сказки или, наверное, сочинять их, вот, чтобы вот привлечь их внимание, чтобы он не ушел в другую комнату телефон искать.
Правильно читать сказки — это прям по ролям.
Угу.
Изменять голос, интонацию. Вот то ты грозно говоришь, то ласково. Это правильно. Обязательно надо менять по содержанию сказки. Не читать. Ну, как Пономарь, да? Вот не читать однотонно. Обязательно. Это должен быть мини-спектакль, наверное, или спектакль одного актера, если вы начинаете читать сказку. И тогда дети будут вас слушать, и еще и подыгрывать будут, и включаться, и даже потом можно разыгрывать. Это вот, это может быть у меня на самом деле учительское.
Ну, конечно, я же говорю, у вас козырь в рукаве, остальным, наверное, не так легко. Попробуй разыграй на разные мотивы какую-нибудь лису, волка и медведя. Это не всегда очень добротно получается.
А я же работаю еще в музыкальном училище уже давно, уже 40 лет почти, больше. И мы сказки ставим. Прямо на уроках, потом даже на сцену были у нас такие сказки. И все это с музыкой сопровождают. Сами они начинают домысливать. Новый Чапан Апинды, например, там, да? Это интересно. Так интересно. И дети, ну, я думаю, что у нас уже не дети, а студенты, но они начинают играть. здесь это... А вообще у человека хорошо, когда он умеет играть. То есть внутри у тебя должно быстро меняться. Ты роли разные иметь. Ну, тогда и жизнь, наверное, другая.
Но это все-таки, наверное, не каждому ребенку дано. То есть не каждому...
Ребенку каждому.
А, то есть вы считаете, если родитель правильно, наверное, как-то расскажет сказку, дети... заинтересует, да, то ребенок, да, да, в принципе, да, может развить это с юных лет.
Это вот у детей всех это все, вот они сразу откликаются. Угу. У меня, ну, я сказала, вот уже много же внуков, да, и детей. Дети сразу откликаются. Если начинаешь говорить еще по ролям, они это любят слушать.
Я помню, да, свои впечатления, когда ты погружаешься в этот мир с головой, и он тебя прям захлестывает, и ты даже во сне видишь какое-то продолжение этой истории, которую ты хотел услышать. Но сейчас, когда я начинаю, наверное, рассказывать тот же мой любимый, уже нелюбимый, простите, колобок моему сыну, потому что я рассказываю по 5 раз, пока он укладывается спать, или теремок, я задаюсь вопросом, то есть какая философия или мораль у колобка? Появился вот этот круглый хлебушек, который убежал и был съеден лисой. То есть и того, его съел бы дедушка или съела лиса. Вывод-то какой можно сделать из этого? Я сейчас просто задаюсь вопросом, что то, что мы любили раньше и воспринимали просто на слух, сейчас мне кажется каким-то очень странным. Та же курочка Ряба снесла золотое яичко. Зачем вы его бьете? Вы можете отнести его на базар, продать и купить себе очень много яиц, которые вы положите в пирог или сделаете яичницу. Сейчас очень сложно воспринимать эти сказки, будучи женщиной, которая подходит к 40-летнему рубежу, адекватно. У вас такого нет момента, когда вы, наверное, перечитываете сказки или что-то рассказываете и думаете, не, ну, как-то странно вы себя, ребят, ведете. Не должно быть так.
Нет, у меня не было такого. Не знаю. Может быть, вопросов таких не возникало у них. Но если вот те же сказки о колобке, да? Колобок — это классика, по-моему.
Ну, конечно.
А потому что он такой вот быстро соображающий.
Так он же все равно плохо закончил. То есть, какая,
да,
какой
лиса
живот?
Съела, потому...
Его съели бы в любом случае. Все хотели его съесть, и он плохо закончил.
Да, а потому как ты вот это... И он послушался потому как, да, попал. А так она сказка интересная. И можно... Ну, не знаю, как... Так как я еще преподавала кыргызский язык, а в начале, когда еще ввели... не хватало учебников, то эту сказку мы на кыргызском языке ставили на сцене с русскими девочками, ребятами. Это, знаете, так легко. Поговок мой токоч, меня сегодня джейм. Джейм, менсага ырр даперем. Вот эти вот в игровой форме это быстро было, усваивалось язык. Мы же, когда было поставлено учить кыргызский язык, тоже вообще все языки вот, учить надо вот в играющем.
Ну, конечно, так это проще воспринимается, чем когда ты сидишь за партой, и тебе говорят, завтра контрольная. Сразу ничего не хочется запоминать.
А так, хотя бы какие-то вот все эти конструкции, они все выговариваются, проговариваются несколько раз, выиграл, все, тогда легче. Мне кажется, ну, я сейчас уже не веду этого, и... Мне кажется, что это тоже интересно.
Ну да, здесь есть, конечно, определенный момент повторения и заучивания. Теперь они стали жить втроем, вдвоем, там, вчетвером. И здесь момент
второй.
Обучающий, да. Это я про теремок сейчас рассказываю. А если с колобком вы просто думаете, ну, а какой смысл, если вы все равно... Сказка-то грустно закончилась для колобка. Вы уже привыкаете к этому герою, думаете, так, его бы съели либо в начале, либо в конце. И так он и заканчивает. И я пыталась просто понять, думаю, когда мой сын подрастет, он спросит, а почему? Я начинаю говорить, наверное, что он, наверное, непослушный, вот уже приблизительно начинаю говорить, я ни маму не слушался, да, поэтому вот плохо закончил. Но для себя внутри я ответа так и не нашла, думаю, что эта фольклорная сказка хотела нам сказать, чтобы мы сделали какой вывод.
А это может быть, да, сейчас, может, такие дети, которые спросят, а почему, ну, с этим колобком так грустно. Но ведь он был, его испекли для того, чтобы его съесть.
Это очень грустная история. Он как агнец на заклании. То есть вы уже изначально смотрите на него как на жертву. Я поэтому и говорю, что сейчас, когда вырастаешь и снова встречаешься со старыми друзьями, уже воспринимаешь их чуточку иначе, через призму прожитых лет, и смотришь и думаешь, так, это не очень веселая сказка здесь. Я бы, наверное, грустить начала в конце. Посетовала бы о жизни колобка. Вы сказали, да, действительно, о том, что и на кыргызском языке колобок хорошо идет, а я вас прошу, наверное, о кыргызских народных сказках, потому что язык, он определенный тоже носитель, в принципе, да, какой-то культуры, истории. И в кыргызских сказках есть какая-то определенная тема, аспект, ну вот, который, наверное, показывает тоже отчасти какой-то кыргызский народ, и что его интересовало, какую-то захватывает временную эпоху. Вот что-то бы вы выделили, наверное, что вот, к примеру, такие, к сожалению, люди, которые не говорят на кыргызском языке и знают его, ну так, частично, потеряли для себя, не прочитав их на языке оригинала.
Я тоже не читаю на языке оригинала, ну, кроме вот этих маленьких сказок, а так...
Какие-то общие темы, я просто имею в виду, что-то же есть, потому что...
так у меня, я не смогу. Просто кыргызские сказки я тоже читала на русском.
Ну, потому что, наверное, все-таки не было такого количества книг, да?
Может быть, сейчас, если я найду и начну читать на кыргызском языке, на своем языке, может, я по-другому буду. Я даже пока не делала этого. Это было... Ну, я вообще такой темы передо мной не было.
Ну и как вы говорили мне до записи этой передачи, у вас, в принципе, и в мыслях-то не было никогда публиковать то, что вы себе в тетрадке записывали о ваших детях. Я думаю, у многих родителей тоже есть, наверное, знаете, уже такой скарб, который хранится где-то в голове, всевозможных сказок, которые, наверное, стоит все-таки заносить в тетрадку. Расскажите, пожалуйста, вот передо мной сейчас на столе лежит огромная папка, и там, ну, 5-сантиметровая, наверное, в высоту количество бумаг, да? Вы, когда сейчас возвращаетесь к ним, скажите, вот что это дает, что вот... Я просто хочу дать совет, наверное, родителям, которые не записывают, наверное, то, что говорят их дети, а что они потеряют, если не будут делать так же, как вы.
Когда я завела эти тетрадки... На каждого ребенка, у меня на каждого ребенка, то потом сюда входят их рисунки какие-то, или сочинения, или собственные, что-то вот высказывания. Все вместе. А начинается прямо вот так вот. Ну, с того, как я ее получила в роддоме с этими бирочками.
Да-да-да.
И как так, и вторая, и у всех. Что это дает? Дети, они же маленькие были, когда я вела записи. А когда они вырастают... Знаете, я почему-то и завела на первого ребенка, на второго, на третьего. Думаю, они скажут: мама, расскажи, какие мы были, когда были маленькими. А я же думаю, я же забуду, какие они были маленькими. Так лучше я все буду потихоньку. Я не так, чтобы я каждый день прям записи вела. Что-то вспомнил, только между делом там записал, что-нибудь там, какой-то диалог записал. Они вот такое письмо написали. Я содержание вот здесь вот рядом написала, это вот она папе письмо написала.
Да, передо мной сейчас просто, если честно, зигзаги, по сути, да.
Это папе. А жили мы на Иссык-Куле, и дорогой папа, ты, наверное, там намучился, приезжай к нам на Иссык-Куль, отдохнешь. Вот в этих зигзагах
это на медицинский почерк похоже, да, но вы хорошо прочли.
Это она мне, Осечка, рассказала, что она написала: папе отошли письмо. Вот это вот письмо хорошо, я рядом написала. И вот так все сохраняется. Это жизнь наша.
Но это ведь может быть как раз материалом для каких-то историй, каких-то сказок, которые могут передаваться, да, и рассказываться, к примеру, уже тем же внукам. Это можно... Будет такой фабулой своеобразной, когда вы будете рассказывать уже внукам о том, какими были маленькими там сын, дочь и так далее.
Да, я об этом никогда не думала. Вот я просто не думала, что это все можно делать сказками. Это дочь нашла одну, сделала. А теперь я думаю, что я уже такая... Большим опытом бабушка.
Бабушка-героиня.
Я могу из этих... Я вот только вот подумала, дня одного назад, после как вот позвонила, только потом подумала, что так у меня что целый
кладезь,
клад.
Да. Конечно.
И мне только вот надо теперь сесть и в свободное время они уже рассказывают. Просто рассказывать о них, и все, это уже сказки. А если у меня дочь художница, если она еще будет рисовать, так мы можем выпускать книги эти.
Ну вот, это, задача новая у вас на 2024
вот
год.
Даже это почему трава зеленая, она таким успехом у детей пользуется. Они читают, перечитывают. Будет и про дождь.
Все, отлично. Позовем вас тогда еще раз. И, наверное, напоследок спрошу у вас, ну, такой вопрос, он даже не провокационный, он, наверное, риторический отчасти, но я все равно попрошу вас ответить. Когда появляется что-то новое, к примеру, когда появился кинематограф, говорили, что книги умрут. Когда появилось телевидение, тоже говорили, что кино не станет. Когда сейчас большой популярностью у детей пользуется телефон мамы и всевозможные картинки в нем есть, тоже начинаешь сомневаться, что он возьмет с полочки книгу и сам озадачится чтением. Как вы думаете, будет ли долгой жизнь сказки?
Вечная ли это вещь? Всегда. Всегда. Это сказка, это же сказка. Сказ. Дети говорят, расскажи, какой я был маленький. Они же сами говорят, расскажи, скажи, сказка. И это самое главное, о детях рассказать, о них рассказать сказкой. Они полюбят эту жизнь. Они же поймут, что для чего они появились, как мы радовались, как мы жили, как мы собирали, как картинки, как то, что они неправильно говорили, или ходили, или писали. Uh-huh. Это же, ну, для чего мы живем? Чтобы радость принести. Чтобы вот и их научить. Поэтому сказка никогда не умрет. Никогда. Никакой фильм. Ничего не, вот не заменит вот этого...
живого общения.
На духовном. Это все-таки духовное общение. Бабушки, пусть мамы, там папы, кто ближе всего, и ребенка. И сказать, ну давай ты сам теперь придумай дальше. И они будут... Они же сами... Они потом сами пишут в тетради о себе.
Угу. Рассказывать
вот младшая говорит, о, какая большая книга, а у меня там совсем чуть-чуть. А ты видишь, смотри, давай, сама, начинай. И она начала сама тут записывать. А это что, сама записать? Это то ли дело в школе, когда напишите сочинение, как вы провели лето. Ребенок мучается, не знает, как он провел лето, и как вообще писать сочинение. А ты пиши вот сразу. Научить, это же это самовыражение. И книги не гадай. А книги, несмотря на то, что есть телевидение, есть там радио, есть... у нас много сейчас, что есть, да, заменяют.
Выбор большой, конечно.
Очень много. Книги, они должны быть. Потому что книги — это другое. Это вот ты слушаешь на слух, а книга, ты читаешь, у тебя где-то другое мышление развивается. Потому что ты можешь вернуться, перечитать, переделать, продолжить, это больше развивает. Книги — это никогда не, они должны быть.
Согласна, это тот инструмент, из которого мы потеряем, и как без рук, в принципе, останемся, потому что это, наверное, такой первый добрый друг и поводырь в этом мире, когда вы можете так безболезненно, в принципе, узнать, что вас ждет в таком сказочном масштабе, где еще не будет больно, как вы сказали, когда еще вы не встретите вот ту злую колдунью, которого вашего мужчину может увести, но уже подготовиться к этому где-то морально, наверное. Это такой очень приятный момент. Дергал Дикеевна, спасибо вам большое. Спасибо. Я надеюсь, что мы вот как раз в эту постновогоднюю неделю родителям, которые подарили своим детям огромное, наверное, количество игрушек, не забудут про то, что сказка — это вот такой универсальный подарок, который не сломается, не постареет, в нем не нужно менять батарейки, и он поможет вашему ребенку самому нарисовать такую потрясающую картинку у себя в голове, которую ни один интернет не сможет ему подарить. Развивать в нем своего такого сказочника, художника, режиссера и даже, наверное, где-то подарить ему немножечко актерских талантов и навыков, которые вы сможете передать ему, рассказывая по голосам сказки. Спасибо вам большое, что нашли время зайти к нам. В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.